На самом деле, вот как бы современная система образования, да, она, мне кажется, отличается от той традиции, в которой существовало вот, развитие новых художников, например, в системе концептуализма. Да? Там была такая традиция, там была вот именно как бы передача, как вы говорили, мои года, мое богатство, да, то есть как бы искусство уста, то есть некая традиция, которая передавалась, и поэтому она настолько как бы вот разрослась и была настолько живучей. И вот современные формы образования, которые строятся уже не на традиционных формах, да, а на формах как бы вот информационных. Вот. И как вы видите, на самом деле, вот противоречия между ними или между ними нет противоречий, как вы считаете? И как вы вообще считаете, вот каким должно быть сегодня современное образование художников? Главный вопрос, который, я думаю, будет интересен всем молодым, особенно художникам сегодня.
Знаете, я думаю, что вот это то, что сказала, я не понимаю то, что вот эти, что современное образование, широко понимаем, в унитарном числе, вот эти информационные технологии играют колоссальную, если так сказать, ключевую роль. Но у меня есть такое сильное подозрение, что вообще в любом образовании какое-то вот персональное взаимоотношение с преподавателем имеет тоже какое-то значение. Но они, если брать науки, то они играют большую роль, мне кажется, в традиционно исторических случаях гуманитарного образования. Больше сильно, чем естественно научном, может быть, я не совсем прав. Но, безусловно, бесспорно, гораздо большая роль это все играет в случае художественного образования. Дело даже не в том, что здесь важна как личность вот мастера, хотя до сих пор вот, таких традиционных академий художества в Германии, там до сих пор традиционная система вот, мастеров, там есть мастер, его класса, люди вот, учатся у мэтра в течение нескольких лет, обычно находятся в тени, так сказать, его гения.
Даже в каталогах там прописывают, что вот учился да, такого-то. Такого,
да. Вот. Разумеется, у нас как бы, так сказать, такого вот, тоже такого вот типологии или мастерства и мастера как особой фигуры уже нет, так сказать, но все равно здесь вот есть какие-то определенные моменты, связанные со спецификой искусства изобразительного и того, как вообще функционирует художник, который все равно возвращает нас к тому, что нужны какие-то очень личностно окрашенные взаимоотношения. В частности потому, и это главная особенность этого искусства, которое я все время возвращаюсь, то, что это все-таки форма кустарного производства. В отличие от театра, кино, музыки, литературы, это моя такая обычная тема, которая все является родами производства. Ну, то, что есть книжное издательство, есть, так сказать, музыкальные какие-то фирмы, там, которые производят тиражи, тут продукцию. Театр – это тоже такая большая, огромная машина.
Да, это машина.
Кино просто, это просто это индустрия гигантская. Гигантские большие деньги, обороты. А в случае ЗУ – это все равно холст масла, кисточки. Там можно делать на компьютере, но все равно у нас пока как бы никто холст масла не отменял. И все остальное, даже если делать что-то на компьютере, все равно это, как бы, это все-таки делает, это очень все индивидуализировано. Все очень конкретно. То есть, ну, я считаю, что до сих пор художник, он был и остается таким кустарем одиночки без мотора. И это предполагает все-таки какие-то очень лично согласные взаимоотношения. И в самой художественной среде, которая относительно небольшая по численности, все, даже во всем мире все знают друг друга, как ты знаешь, в Москве я уже не говорю, одна большая семья, так сказать, да? Вот. И знания, и опыт передаются все равно вот очень как-то. Потому что нет этих самых технологий, они очень все индивидуализированы, все очень персонифицированы. И главное, если говорить уже про художественное образование в целом, и вот ту специфику, которую мы как-то вот сформулировали, практикуем, воспроизводим в рамках этой нашей школы, новой художественной стратегии этой программы, то мы используем с того, я вот уже вот со Стасом обсуждал, что в отношении западных художников, у русских художников другие проблемы. У русских художников проблемы не с руками, а с головой. То есть вот эти вот базовые навыки, basic skill, он как-то еще может ими овладеть. Но почему-то всего особенности русской исторической традиции, русской интеллектуальной традиции, вот это вот интеллектуальные навыки присущие, так это должны быть присущие художникам, они у него очень как бы ослаблены. И поэтому людей, которые осознанно относятся к тому, что они делают, понимают, что они делают, зачем они делают, способны анализировать собственные произведения. Вот это, к сожалению, очень редко
случается. Но это как раз вот связано с информационными как бы, потоками, которые нужно уметь анализировать, отслеживать.
Согласен, да,
Вот, именно этого как раз вот, может быть как раз очень точно заметили, в местной школе не хватает.
Даже не хватает, наверное, я понял, что я тоже должен откорректировать собственную позицию, потому что это правило в том, что именно способность ориентироваться в информационных потоках. То есть помимо такой традиционной рефлексии на собственном творчестве, нужно еще это очень важный художник ориентироваться в этих потоках. Потому что у меня работал Илья Кулаков, когда мы сейчас упомянули в разговоре в метро, нигде не потому, что он умел, он считывал эти потоки, даже не знаю, языков так сказать, да, как будто звук. Это были именно информационные потоки, он определенные знания того, как устроены те или иные механизмы, так сказать, художественного мира, интернационально, очень сложные. Да? То есть это все-таки тоже своего рода информация, и надо уметь анализировать. И эти способности аналитические, они в этом смысле связывают, я думаю, как вы поняли, неожиданно. Связывает художника с другими видами деятельности, с другими видами искусства. Потому что способность к анализу,
она довольно универсальная.
Потому что, в конце концов, все равно, то есть возможность и способность к этим потокам подключаться, она важна, если честно, одновременно, и это основа нашего курса. Умение анализировать собственные произведения. А тут, к сожалению, так сказать, надо обучать очень, как говорится, очень персонально. Что ты нарисовал, что это за гагулин, что она зеленая, почему она так и
нельзя. Вот эта рефлексия как раз вот является традиционной для школы московского концептуализма, о которой вы тоже только что рассказывали. Вспоминая Кабакова, который говорит о себе в третьем лице в твоем интервью.
Да, это было, я до сих пор понимаю, что это было великое, я думаю, это было вообще 70-е годы, это было осевое время, как сказал бы Яспер. Это вообще не только в России, на Западе. Ну, знаешь, как там сошлось. То есть это процесс превращения общества закрытого в общество открытое, которое, естественно, в разных степенях и в разных модусах происходило на Западе и в России, параллельно как бы, да? То есть западное общество тоже было довольно закрытым, довольно жестким. И вот эта вот революция 1948 года, которая много изменила, много открыла, даже на Западе, в Европе, в Америке, да? А в России это совпало с такой относительной либерализацией советского режима в брежневскую эпоху. Там, с одной стороны, по возможному образ жизни, способ существования относительно независимого государства, потому что можно было работать там, на 100 рублей, так как мы всегда делали, так сказать, можно было как-то прожить. Одновременно, так сказать, не было как бы рынка.
Да, почему? Рынок был вообще, на самом деле, я сейчас вот выяснилось, здесь рынок был чудесный, в смысле искусства. У меня была конкуренция. То есть человек получал зарплату, ему нечего было купить, кроме, в общем-то, картины.
Да.
Это мы сейчас уже немножко отвлеклись, но я это как бы
не
знаю.
Очень важно, что это самое, что вот это вот, вот то есть я считаю, что 70-й год был достигнут максимальное количество дней свободы художника. То есть свобода от государства, так сказать, и свобода от рынка, тем самым художник был движим исключительно внутри институциональными. Какими-то механизмами и мотивами. То есть они существуют.
Институциональными?
То есть имею в виду институциональными, в смысле искусства института. То есть художник был должен с чем-то художественными, так сказать, проблемами и структурами внутри художественными. Конкуренция не было, потому что люди не могли заниматься своей карьерой, соображение зарабатывания денег. Это было чистое такое влечение каким-то возвышенным каким-то таким занятием, да? Поэтому отбор происходил уже очень четко. То есть этим занимались сильно очень люди, которые действительно дорожили и интересовались этими проблемами.
Да, это было высокое, в общем-то, состояние.
И сильно, поэтому до сих пор заметь, да, мы даже говорили даже с кем-то сказать, что до сих пор в Москве все равно не то, что доминирует, по крайней мере, очень сохранит свое влияние люди этого круга. Это там Гройсман Булярин, там Кабаков еще здоров, там Вадик Захаров, Кригов, Паша Перштейн, знаешь, Лёва Рубинштейн. То есть все как бы те же люди, да? Андрей Монастырский. И они до сих пор оказались, они до сих пор, они, так сказать, еще, они не определяют ситуацию, но я.
Они влияют, они определяют.
Я считаю, что я вообще все, что я чем я обязан исключительно своему другу. Я все-таки с Аликом Маламидом учился с 8 класса, мы знакомы с 1659 года, те, которые историк искусств было им заинтересно. Вообще все, что я знаю об искусстве, я знаю исключительно из бесед с ним, с Аликом Маламидом, мы с ним часами. Мы с ним несколько лет беседовали там по несколько часов в день в искусстве. Так, совершенно, с 59-го года.
Это очень интересно, на самом деле, просто вот об искусстве же беседовать по 8 часов в день. Достаточно широкий как бы кругозор в этом искусстве.
Не, Алик был гораздо более продвинутый, чем я, естественно, да? Там еще досы где-то вот, особенно начиная с 69-го года. Мы знакомы с 59-го, да? 8 класса.
Да.
Потом мы как-то виделись реже, чаще, но потом мы стали совсем...
Откуда он получал информацию?
Я родился бедной еврейской семье. А он был очень такой богатый, такой, не тоже еврейский, но очень состоятельный, отец профессор, мать известный переводчик, жили в огромной пятикомнатной квартире, а я в коммуналке в проходной комнате с парализованным отцом. Поэтому он был такой очень такой светский, там не был Генрих Бельдруг дома, там, это более, она была очень такая. Такая апокласс, такая была семья по советским понятиям. Мы жили близко друг от друга, поэтому и ходили, я к ним все приходил.
А у них была какая-то коллекция искусства?
Была.
И кто
небольшая,
там был?
Я не помню. А учитель, не, была маленькая была. Учитель Алика, как его звали, забыл. Учитель Алика в художественной школе. Поэтому еще где-то начиная с 67-го года, и мы с ним уже общались каждый день. Поэтому то, как бы непосредственно вот это, особенно до где-то 69-го, 72-го, до того, как в Фоцарт, да? То есть я это все наблюдал, хотя это нет было чистой магии, не понял, что происходит. Мне просто я был. Да, пожалуйста. Что-то забило, только не горело. Я знал, я знал, что Олег гений, поэтому я ему верил. Я оказался прав. Я только надо это самое. Ерофим. Ну, то есть надо ставить на правильных людей. Сначала ты там поставил на Кабакова, потом на Монастырского, и выяснил, что я делал правильный выбор.
Я думаю, что и они, в общем-то, делали правильный выбор.
Не, ну как,
разговаривая именно с мамой.
Масса было художников в Москве, но у меня все жены художницы. Моя первая жена была художница, довольно такая традиционная.
Все-таки настаивайте на личных связях.
Которая терпеть... Нет, я понял, что... Конечно, жена, но она терпеть не могла все это самый концептуализм. Была такая довольно традиционная художница, первая жена. Катя Компанейт такая была. А потом была жена Вадика Паперна, а потом еще была жена Алика Жилковского. Я была очень такая видная женщина.
Она была соцреалистической направленности?
Нет, она была такая, знаешь, такой андеграунд, но такой еще вот такие 60-е.
Метафизический
такой. Да, метафизический такой. Она как-то не любила. Вообще она не поощряла моих лишенных общения с Кабаком, там, с Аликом. Хотя несколько подогнал, как Меланит, знакомо. У него были такие журфиксы по четвергам, а по вторникам. Были такие журфиксы.
Журфиксы — это что-то связанное с журналистикой?
Не-не. Журфикс — это фиксированный день. Жур — это день по-французски. Журфикс. Когда, допустим, известно, что приемный день, допустим, там можно прийти в гости, было бы без звонка. Кому ты знакомил? Вот у Алика, он даже женился на Катьке Арнольд, с нашей. У него такой журфикс по вторникам. Вот пришла Катька, по ней красавица. Я за ней увязался провожать это дом. Ну вот. Ну, очень хочу, я все знаю. Да, поэтому я понимал, что есть такие... Я все ориентировался на самых интересных людей в любой области. Ну, это... Я понял, я говорил на такой проект, такой из людей стельных, это вот Леонид Фридман, это фирма Меркури, компания Меркури. У него был тоже подход аналогичный. Они меня имели дело, только вот сейчас, они сейчас сумку купили, имели дело только с топовыми брендами, только топ. В принципе. Там, Армани, Версачи, там, Дольче Габбана, там, только топ. Я всегда инстинктивно как бы всегда пытался иметь дело как бы с самыми интересными людьми в любой как бы области. Поэтому я понимал, что...
Ну, это же нужно понимать, собственно.
Я, да, я понял, что, конечно, жена, как не понимает, сказала, что ложится, но Кабаков все-таки он как бы... Вот, и к чему я говорю? Потому что вот, точно, вот это вот, что образование, мне кажется, тоже очень важно же, это вот технологии, да. То есть вот эта школа, которая сейчас, видимо, Глебов сполаживает, вот эта вот способность такого интеллектуального анализа, произведения, контекста, истории художества, это все очень важно. То есть человек должен понимать, что он делает. Но должна участвовать концепция карьеры. Поэтому вы говорите со Стасом, мы обсуждаем, ну что это? Концепция его карьеры.
Да, карьера
это... туда, это сюда, то это
очень сложный вопрос для меня лично. Поэтому у меня двойка просто.
Не, ну ты как бы еще там... Нет, для художника сложно.
Для художника это стратегия. Для современного художника конечно. Вопрос карьеры – это вопрос стратегии.
Ну, если может, важно чутье, да? Это интересно, это важно, это не важно. Это, но надо всегда вспомнить. Значит, я всегда говорю, что у людей нашей профессии должна быть абсолютная амбиция. Это важный термин. Абсолютно. У нас бы типа быть круче всех. К этому надо стремиться. То, что то есть, никаких компромиссов. Искусственное место для компромисса.
Мальчика маленького.